Аллилуйя, слава Господу! Бог великий, чуден, и мы в Его святом присутствии наполняемся, радуемся, и Бог радуется вместе с нами. Как приятно Отцу, когда дети Его в радости, правда? Как приятно родителям, всем нам, когда наши дети в радости, в здравии, когда у них есть счастье. Один мудрый человек сказал, что радость детей для отца больше, чем его собственная радость. И счастье, вернее, не радость, счастье. Счастье детей для отца имеет большее значение, чем собственная радость. Я уверен, что это относится не только к отцам, но также и к мамам, к матерям. Они, наверное, еще больше любят. Но судя, как автор этого выражения сказал, это был, наверное, восточная мудрость, наверное, была. Но Бог не лицеприятен. У Бога мы все равны. Вы помните, мы недавно говорили, что в Иисусе Христе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского пола. Во Христе все равны. Во Христе все равны. Один и тот же самый Святой Дух наполняет что мужчин, что женщин, что темнокожих, что желтокожих. Всех наполняет одинаково. Один Дух. Один Дух. И Библия говорит нам недвусмысленно, что если один дух, то у нас и одна вера. Одна вера. И человек, у которого не имеет той веры, которую он должен иметь, у него другой дух. Понимаете? Другой дух. И этот дух не святой. Поэтому слава Богу, что у нас есть Дух Святой. Аминь. Слава Богу! Поэтому мы и верим одной верою. И о вере мы должны знать как можно побольше. Да? Кто хочет знать о вере побольше? Все? Ну, тогда мы продолжаем наш семинар о вере. Но если тебе надоел семинар, ты можешь назвать свою проповедь просто по-другому, как тебе будет угодно. Но слушать будем о вере. О вере. И жизнь верой – это наша с вами жизнь. И в нашей с вами жизни, жизни верой, существует такой прекрасный момент, момент ожидания и уверенности. Проповедь моя так и называется. Жизнь верой – это ожидание и уверенность. Ожидание и уверенность. Мы говорили в прошлый раз, когда приезжал пастор Павел, проповедовал, он как бы, ну, я не знал, о чем он будет проповедовать, и он как бы сделал такое предисловие, то есть его проповедь, она была как раз к той теме, которая должна была быть следующей, то есть сегодняшняя тема. И мы ожидаем Божьего присутствия, мы ищем Его лица. И это правильно, он очень хорошо осветил эту тему, но я хочу, чтобы мы, каждый из нас, еще знал и научился правильно ожидать и правильно быть уверенным. Потому что не всегда мы ожидаем правильно. Не всегда. Писание говорит, что гибнет народ мой из-за недостатка ведения, из-за недостатка знания. Поэтому мы должны знать, как правильно. Нам не обязательно знать много, но нам надо знать самую истину. Понимаете? Библия говорит, что знания, они надмевают. Знания надмевают. И мы встречали, и вы встречали, не только мы, и вы все встречали людей очень умных. Ему скажешь слово, и он тут же тебе и Писание вспомнит, и примеры, и ты только не успеваешь сказать. И ты только пытаешься что-то сказать, и он тут же находит еще множество примеров. Встречались с такими людьми? Но в итоге беседа оказалась пустой. Каждый ушел в своем знании. Никто друг друга не поназидал, и никто друг друга не научился. Поэтому правильное отношение к Слову Божьему и правильное отношение к нашему общению, к общению с Богом, должно быть правильным. Знания не должны надмевать, но знания должны присутствовать в нас. Это обязательно. Поэтому знать, как правильно ожидать и быть уверенным, это тоже не помешает нам. Аминь. Аминь. Мы должны взрастить нашу веру. Мы должны ее сдвинуть с мертвой точки. Мы увидели, что мы получили веру с горчичное зерно каждый. И когда ты получил эту веру, эта вера была вера, ну мы назвали ее вера Фомы. И это нормально, это ничего в этом нету зазорного и постыдного, ничего в этом нету, это нормально. Человек не может передвигать горы, когда он только пришел ко Христу, еще не знает, что к чему. Это нормально. И ему, естественно, хочется потрогать раны Христа, ему, естественно, хочется увидеть результат молитвы, когда кто-то молится, там, ну, например, об исцелении. Но постепенно, постепенно эта вера возрастает. И человек начинает жить жизнью веры. И человек начинает понимать, что останавливаться нельзя, потому что вера, она растущая вера. И он переходит из веры в веру. И я очень рад за всех вас, что мы все сейчас вместе на пути, как говорится, в процессе. Скажи своему ближнему, мы на пути. Путь веры – это прекрасный путь. Поэтому мы будем двигаться дальше сегодня. И в прошлый раз мы говорили первое послание Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». То есть, когда ты пришел ко Христу, ты был рожден от Бога. Мы почти всегда, когда люди каются, мы им говорим, ну, поздравляем теперь тебя с днем рождения. Потому что для человека это второй день рождения, когда он приходит ко Христу. Это духовное рождение. Дух, который жил в нем, он был мертв. Но когда человек провозглашает Иисуса своим личным Господом и Спасителем, он рождается от Бога, и Бог оживляет его дух. И человек становится на этот путь, на путь веры, на путь познания Иисуса Христа. Поэтому, когда всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, это наша вера. Наша вера. Она побеждает все законы, которые сегодня присутствуют в этом мире, в мире греха, в мире неверия. И что только не творится в этом мире, вы все это знаете прекрасно. Но когда у нас есть вера, то что бы там ни творилось, мы побеждаем это, все, что творится вокруг нас. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? И мы говорили также в прошлый раз, что бесы и демоны, они также веруют, что Иисус есть Сын Божий. Поэтому я хочу, чтобы мы, как верующие люди, когда мы читаем Слово Божье, и когда мы читаем, кто верует, что Иисус есть Сын Божий, чтобы в этом выражении «Иисус есть Сын Божий», чтобы у нас было немножко другое понимание, чем просто буквальное понимание, что Он есть Сын Божий. Ну и все, точка, да? Мы должны понимать, это выражение в глубине Его, во всей полноте Его. Иисус, Он Сын Божий, который исполнил волю Отца, который победил смерть, который победил ад. Он тот, который отдал Себя на распятие за всех нас. Он во все и во всем. Вот что значит это выражение «Иисус есть Сын Божий». Не просто знание, что Он Сын Божий. А мы должны понимать полную значимость Его сыновства. Понимаете меня? Поэтому очень важно обратить на это внимание. Мы побеждаем этот мир, потому что мы верим, что все, что Иисус совершил, все, что Он делал, как Он жил, все, чему Он учил, все, какое наследие Он оставил Своим ученикам и нам, что все это функционирует, все это живое Слово. Понимаете? Ни одна буква, ни одна точечка не пройдет из Его слов. Бесполезно. Ни одна. Но каждое Его слово, оно имеет силу, оно имеет значение. Мы должны это знать и утверждать в первую очередь сами себя на святейшей вере в Иисуса Христа и утверждать ближних своих на этой же вере. Ну и дальних также. Надо утверждать. И вот когда мы встречаем людей, ну и сами, когда имеем общение друг с другом, на вопрос, что такое вера, как мы отвечаем? Что нам приходит в первую очередь на ум, когда возникает вопрос, что такое вера? Кто знает, что такое вера? Вот, видите, как мы хорошо знаем, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Представьте себе человек, который только пришел, принял Иисуса Христа, или человек неверующий, когда мы ему говорим, спросит нас, что такое вера. И нам на ум сразу же приходит, да? И вот представьте себе, вот вы, человек, который далек от Бога, который ничего не знает, никогда не читал Библию, и спрашивает, что такое вера, и вы ему говорите, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы никогда не задумывались над этим? Как на это реагирует человек, который вообще не знает ничего о Боге? Он скажет, понятно. И до свидания. Понимаете меня, о чем я говорю? Это мы знаем, что вера наша – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Почему мы это знаем? Потому что мы познали невидимого, потому что у нас есть надежда, потому что мы знаем основу нашей веры, что это любовь. Мы многое чего уже знаем. Поэтому, когда мы говорим между собой, что вера – это осуществление ожидаемого, уверенность невидима, где написано Евреям 11, в 1 главе, 11 глава, 1 стих, мы даже наизусть это знаем, но мы не всегда себе даем отчет, а что это на самом деле такое. И что это за определение веры? Я хочу об этом поговорить сегодня. Потому что когда для того, чтобы познать это Слово Божье, познать определение этого послания, до него нужно дорасти. До него нужно дойти. И вот я верю, что мы уже дошли до него. Проходя от самого начала нашего семинара, уже сегодня четвертая часть, да? Вот мы сейчас подошли, только лишь сейчас мы подошли к познанию, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Потому что познать именно, что это такое осуществление ожидаемого и уверенность невидимого, без того, чтобы узнать, на каком пути ты находишься в своей вере, это очень трудно. Поэтому я еще раз говорю, до этого познания нужно дорасти. И я очень рад, что мы доросли. Скажи своему ближнему, мы доросли. Мы прошли этот путь и доросли до познания. Поэтому мы должны понимать, что следовательно, из всего того, что мы познали, для нас не должно быть сюрпризом то, что когда мы во что-то верим из Библии, оно вдруг не становится немедленно доступным для наших физических чувств. Мы должны относиться к этому абсолютно, ну не то чтобы безразлично, но или равнодушно, да, мы должны к этому относиться спокойно, уверенно, без всяких лишних эмоций. Когда что-то происходит или не происходит, у нас должна быть стабильность наших чувств и эмоций. Потому что когда мы верим, когда мы правильно верим, я не говорю о том, что не надо радоваться. Нет, не вздумайте так подумать. Когда что-то мы видим, результаты наших молитв, радость однозначно, да, и должна быть радость. Я не говорю о той радости, когда мы видим результаты наших молитв. Я не говорю об этом, нет. Это должно быть, и это действительно радует нас. Я говорю о наших чувствах и эмоциях, потому что иногда мы получаем, и радость, она становится выше нашей веры. Вот здесь неправильный момент. Мы радуемся Божьему ответу, но мы не угашаем этой радостью нашу веру, потому что вдруг получилось, вдруг свершилось, вдруг Бог услышал. Но когда мы придаем больше значения как сюрпризу тому, что мы получили, мы угашаем нашу веру. И в следующий раз Бог подумает, дать или не дать. Вот в чем вопрос. Понимаете меня, о чем я говорю? Поэтому для нас ответ Бога, который или мы увидели, или еще не увидели, он не должен нас будоражить. И он не должен ставить наше отношение к Богу выше. То есть мы во всем видим не исцеление, а исцелителя. В благословении мы должны видеть не благословение, а благословителя. Тогда наши эмоции не будут зашкаливать. Потому что Бог, Он силен исцелять, Он силен избавлять, освобождать, благословлять. Его рука не сократилась ни сегодня, ни следующим днем, ни через 100 лет. Бог стабилен. И все, что Бог сказал, оно стабильно. Радость у нас приходит, но эмоции не зашкаливают. Аминь. И фактически мы должны знать, что когда мы вступаем на дорогу веры, нам не обязательно видеть вещи физическими глазами. Не обязательно. Я говорю вам тонкие вещи, которые не все расскажут и не все поймут. Но когда мы знаем многие нюансы и многие тонкости нашей веры, то я вам даю гарантию, что наша вера, она и держится на всех этих тонкостях и на всем этом глубинном, так сказать, познании. Не поверхностном, а глубинном познании. И это помогает еще больше укреплять нашу веру, чем обширные знания. Обширные знания – это наша вера, это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Что за этим стоит? Как это? Ты сам не понимаешь. Но зато ты процитировал Писание «Какой я умный». Понимаете, вот и наша вера. Но когда мы верим, свято верим и знаем глубину Слова Божьего, это настолько укрепляет нашу веру, и настолько оно дает не просто веру, оно дает нам в нашей вере уверенность. Свершилось, не свершилось, но ты уверен. Ты уверен, что если надо свершиться, я уже забыл о том, что я молился час назад. Я отдал это Богу. Да, есть вещи, о которых надо молиться постоянно. Стучать и стучать, пока Бог не отворит. Но есть вещи, о которых не обязательно молиться постоянно. Есть вещи, которые Бог прекрасно все слышит, которые ты отдаешь Богу, и ты уже ожидаешь ответ на молитву. И неважно, когда, не наше дело устанавливать Богу времена и сроки. Не наше это дело. А мы должны ожидать в терпении. Аминь. Мы должны так жить. Поэтому не обязательно видеть вещи физическими глазами, потому что наша вера, она является доказательством того, что то, во что мы верим, оно уже существует. Если я молюсь, мы говорим, к примеру, исцеление, там, финансовые проблемы. Если я молюсь о каком-то исцелении за себя, за ближних, за дальних, неважно, о ком я молюсь, я уже верю, что Иисус забрал эти болезни и что Он дал благословение. Ранами Его я исцелен. И мне не важно, получил я исцеление или не получил я исцеление. Это не влияет на мою веру. Увидел я себя в здравии или я продолжаю страдать от какой-то физической, может быть, боли. Для меня это уже не важно, потому что я верю, что Иисус уже приготовил исцеление. Понимаете, вот основа нашего правильного ожидания и уверенности. Не обязательно видеть все физическими глазами. Наша вера – это доказательство того, что Бог сказал, оно уже существует. Все, это наша вера. Божьи слова – не пустые слова. Это мы, люди, можем и лгать, и преувеличивать, и как-то выкручиваться. Богу это не надо делать. Бог говорит один раз и говорит точно. И в Евангелии от Марка, в 11 главе, в Евангелии от Марка, 11 главе, 22, 23, 24 стих, Иисус говорит ученикам, людям, которые были рядом, Он говорит такие слова. Мы в какой-то из проповедей мы это местописание упоминали уже. Иисус говорит им: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, не по Божьему слову, а по твоему слову, но с верой. Сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому что говорю вам, говорит Иисус, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Верьте, что получите. То есть Иисус говорит это, Он говорит, верьте, что придет всему свое время. Он не говорит, верьте, что вы завтра получите. Он не говорит, что верьте, что тот час гора передвинется или кто-то получит исцеление. Он говорит, верьте, что если вы помолились, придет, получите, будет вам. Он именно на это делает акцент, чтобы мы понимали, для того, чтобы укреплять нашу веру и понимание Божьих слов, оно всегда было внутри нас. Понимание, что Он не обещает тебе тот же сию минуту. Он не обещает тебе и не говорит тебе, когда. Но Он говорит, верь. Верь. Скажи, я верю. Утверди это. Я верю. Поэтому ожидание, наша вера, есть осуществление ожидаемого. Вот это ожидание, оно именно выражает терпение верующего человека. Терпение. Скажи еще своему ближнему, терпение. Терпение, мой друг, терпение. Вы знаете, что терпение для верующих людей – это неотъемлемая часть нашей жизни. Был такой случай, где-то в интернете он был, как один полицейский останавливает одну машину, и там сидит пожилая женщина за рулем, а у нее на машине наклеена рыбка. И он останавливает ее, говорит, у меня такое подозрение, что вы украли машину, потому что вы только что гнули, ну, по-русски я скажу, да, гнули матом на всех окружающих вас водителей, то я думаю, что вы, наверное, украли машину, потому что машина как бы для верующего, ну, от верующего человека, рыбка наклеена. Понимаете? Вот терпение. Это я в первую очередь себе говорю. Водители меня поймут. Но не только за рулем надо иметь терпение. Меньше всего, наверное, можно и за рулем, потому что ты хоть и возмущен ездой других водителей, но тем не менее ты всегда готов им помочь и уступить им на дороге и так далее. Но терпение – это неотъемлемая часть жизни верующего человека. И вот именно в терпении Бог показывает, насколько ты готов ожидать. Поэтому терпение, которое дается нам, оно выражается уже в нашем характере. И быть терпеливым – это достоинство верующего человека. Это вообще достоинство человека, уж тем более верующего. Быть терпеливым. Я уверен, что каждый из вас испытывал тот момент, когда кто-то тебя провоцировал, когда кто-то, проявляя свое нетерпение, он тебя в чем-то постоянно обвинял или пытался тебя в чем-то упрекнуть, или что-то доказать, и ты на взводе. И ты, я не знаю, это чудо, что ты промолчал. Чудо свершилось. Вот я не знаю, я уверен, что каждый из вас испытывал это чудо в своей жизни. Но если не испытывал, то испытай. Испытай, когда тебя достает твой возлюбленный или возлюбленная, дети или родители. Соверши чудо. Не ответь грубостью. Прояви терпение. Но вы знаете, что терпение, оно исходит от ожидания. И нетерпеливый человек, он не способен ожидать осуществления ожидаемого. И если ты не способен ожидать осуществления ожидаемого, то о какой вере ты можешь говорить? Вы чувствуете эту связь? А терпение – это испытание нашей веры. Испытание нашей веры – это терпение. Поэтому, когда мы нетерпеливы друг к другу, то стоит задуматься, а какая моя вера? На каком я этапе веры? И может тебе опять надо вернуться к Фоме и начать свой путь опять с самого начала? Поэтому мы должны повысить уровень своего ожидания. Ожидание – это место, где взращивается чудо, где взращиваются чудеса. Мы должны это усвоить. Мы должны это усвоить для того, чтобы получить от Господа, что бы там ни было, мы должны ожидать, что Он проявится. Не проявится исцеление, а проявится Он и покажет себя либо в твоей молитве, либо в твоей жизни. Вот к чему приводит нас наша вера. Вера, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть ты просто ожидаешь Бога. Когда люди... Я не знаю, как действует Бог. Я не расписываюсь за Него. Может, Он действует и вопреки всем правилам. Он на то и суверенный Бог, что Он поступает, как Он хочет. Но я говорю о закономерностях, что люди, которые хотят получить исцеление и ждут только лишь исцеления, как правило, они ничего не получают. Но люди, ну, точно так и относятся к благословению, к финансовой поддержке, к защите финансов, к отношениям в семье и так далее, и так далее. Но люди, которые, помолившись, ну, опять же, пример, я говорю, как исцеление, помолившись за исцеление, они ожидают исцелителя. Обязательно придет исцеление. Обязательно придет. Вот поэтому мы должны понимать, что Бог проявит и покажет себя в нашей жизни, если мы ожидаем Его. Иначе без ожидания Бога все, что мы делаем, это просто мы принимаем участие в каких-то религиозных упражнениях. Вот и все, что... И мы потом это называем нашей верой. Но за этими обычными религиозными упражнениями не существует никакой силы. Вы знаете, что и дьявол, антихрист, принимает вид ангела света. Вы знаете, что и он может делать и чудеса, и знамения. Что и он может дать какое-то исцеление. Он может приобретать этот вид и делать, ну, говоря простым уличным языком, он может косить под Бога, под Иисуса Христа. И в этом опасность, потому что это может подорвать нашу веру. Вот почему это очень важно нам все знать. Многие верующие люди, они молятся, читают Библию, ходят в церковь, служат в различных направлениях в церкви. Многие это делают, да? Но когда дело доходит до Божьих обетований и до глубины познания, то не всегда проявляется вера даже у служителей в церквях. Не всегда проявляется вера. Ихний уровень веры, он низкий уровень. То есть где-то на уровне Фомы. Я рад, что мы все уже пошли дальше. Достичь мы не достигли, не знаю, ли достигнем, но то, что мы уже не там, это уже слава Богу. И многие люди говорят, что они верят, но в действительности они этого не делают, потому что не знают глубины познания, не дошли до нее. То есть они знают поверхностным знанием. Они очень часто цитируют, что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, наизусть заучивают фразы, библейские фразы, наизусть все это очень красиво звучит, и в итоге вся слава мне. Да? Вот и все. И потом идет домой такой человек и думает, ах, как я ему дал, как я ему сказал, я ему процитировал, такие местописания подобрал. Ну и что? А Бог что-то сделал в его жизни? Ничего. Почему? Потому что веры не было. Веры не было. Эти люди, они не делают в действительности то, что они должны ожидать. У них нет уверенности. У них нет правильного отношения к ожиданию. Но Бог, Он приходит по Своему Слову. Понимаете? Бог приходит по Своему Слову. Там, где ищут Меня, там Меня находят. Но там, где ищут Мои дары, благословения, может, они и получают эти дары и благословения. Я не знаю, говорит Господь. Но это не от Меня. Мои дары и благословения, они там, где Меня ищут, где Меня ждут. Поэтому, когда мы читаем местописание в Библии и принимаем его в свое сердце, несомненно, мы должны абсолютно точно ожидать, что это начнет происходить. И не должно быть никаких сомнений в разуме, в том, что, как Бог сказал, точно так Он и сделает. Не должно быть сомнений. Я еще раз говорю, Бог не человек, чтобы лгать. Бог говорит один раз и говорит точно. Он знает все наперед и знает все, что было от сотворения. Он знает все, ничего бесследного у Бога нету. Мы знаем то, что происходит в нашей жизни. Мы знаем, ну, максимум, я помню, например, своего дедушку. Про дедушку я уже не помню. Может, кто-то еще помнит про дедушку. Но своего прапрадедушку, я уже говорю тебе точно, ты уже не помнишь. Бог его знает лично. И Бог знает прапрапрадедушку твоего прапрапрадедушки. Понимаешь меня? Я не знаю, что будет через час, я не знаю, что будет завтра. Бог знает, что будет через год и что будет до скончания века. Он знает каждый день. Он вне времени. Перед Ним вся человеческая жизнь, жизнь человечества перед Ним. От бытия и до откровения. Все перед Ним открыто. Поэтому то, что Бог сказал, Он точно это и сделает. В это поверили ученики Христа, свято поверили. И Бог через них делал чудеса, знамения. Вы помните историю, как от тени Петра, то есть тень попадала на человека, и человек исцелялся. Почему это происходило? Тень исцеляла. Вера. Вера, что Бог с ним, что не он живет, как мы сегодня пели, да, не я живу, живет во мне Христос. Он это знал, он это чувствовал. Он всем своим внутренним, всей своей внутренностью он ощущал, что Христос в нем. И тень проходила, тень попадала на кого-то, человек получал исцеление. И был один прекрасный пример, тоже, который связан с апостолом Петром. Это пример человека у красных ворот. В книге Деяний, 3 глава, со 2 по 5 стих. Вы все знаете эту историю. Я почему обратил внимание на эту историю? Она не говорит конкретно о вере, может быть, но в ней сокрыта глубина веры. Я поэтому эту историю именно на нее обратил внимание. Потому что это популярный текст из Библии, о котором проповедуют очень многие из разных ракурсов. Но я хочу, чтобы увидели именно по нашей сегодняшней теме это слово. «Был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни». То есть, кто для него были Петр и Иоанн? Никто. Обычные люди. Его сажали каждый день. Это была его рутинная работа. Он не мог ходить, он был от чрева матери инвалид. Вы представляете, человек, который не может ничего сделать, не ходить, ничего. Он шел, чтобы заработать какие-то копейки, чтобы ему кто-то пожертвовал, чтобы он мог купить хлеб. И когда он приходил домой, он говорил, ну или родные говорили, ну слава Богу, еще один день прожили. Еще один день мы прожили и не умерли от голода. Тяжелая, рутинная работа. Каждый день сидеть у храма, потому что ты не можешь двинуться. Солнце, холод, успели тебя забрать, не успели тебя забрать от дождя, спрятать или еще. И идут Петр с Иоанном. Для него они такие же, как все остальные. И он просит у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, вы не задумывались, что они в нем высматривали? Зачем им надо было всматриваться в этого хромого? Петр и Иоанн с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». То есть они всмотрелись в него, и они увидели в нем его желание что-то получить. Что он хотел получить? Милостыню, деньги или хлеб. Ну, милостыню он хотел получить. И они увидели в нем желание. Желание. Такие люди достойны что-то получить, когда у них есть желание. Поэтому они всмотрелись в него. Не лукавит ли он, не обманывает, не хитрит, не еще какой-то. Они видели в нем жажду, они видели в нем страдание. И почему они говорят: «Посмотри, взгляни на нас»? Это означает, что он на них не смотрел. Вы понимаете? Они на него смотрят, а он смотрит, кого следующего попросить. Вот проходят два человека, и он говорит: «Дайте милостыню», и смотрит, кто еще идет, чтобы сказать еще кому-то: «Дайте милостыню». Они его не интересуют. Мы иногда к Богу так относимся. Бог говорит: «Я здесь», а ты смотришь еще кого-то, кто бы за меня еще помолился. Уже пастырь помолился, домашняя группа помолилась, а ты приходишь в церковь: «Да, надо получить сегодня еще, чтобы за меня помолились». И Бог говорит: «Да когда ты уже посмотришь на меня? Когда ты взглянешь на меня, чтобы получить твое исцеление или еще что-то?» Вот это наше с вами нетерпение или желание получить немедленно, получить тут же, сейчас же. И они, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас, сосредоточь свое внимание, на нас взгляни, не смотри по сторонам, на нас взгляни». И он смотрит на них. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Да? Он пристально на них смотрит в надежде получить что-нибудь. И когда он посмотрел уже на них в надежде получить что-нибудь, что в этот момент видят Петр и Иоанн? Они видят веру, что он что-нибудь хочет получить. Что он хочет получить? Он еще сам не знает. Он не знает, что есть у Петра и у Иоанна. Есть ли у него пшеница, есть ли у него хлеб, есть ли у них деньги, что у них есть. Но вот этот взгляд учеников Христа и взгляд человека просящего, он сказал о многом. Поэтому Бог очень часто сосредотачивает наш взгляд на себе. Понимаете меня? Бог сосредотачивает наш взгляд на себе, чтобы зажечь в нас надежду. Это как стартер, как кнопка нашей веры. Бог говорит: взгляни на меня. И когда ты начинаешь видеть и ощущать Бога, это как вдруг вера твоя. И ты начинаешь правильно ожидать. Ты начинаешь быть уверенным в нем. Неважно, получил ты, не получил. Неважно, что ты получишь. Мы в своей жизни, на нашей практике, мы видели очень часто моменты, когда мы молим одно, получаем другое. Когда молишься за одного человека, другой исцеляется. Мы видели это. Это, я уверен, что, может, и вы видели, но это, я уверен, многие служители это видели. Молишься за одного человека, вдруг в другом конце комнаты кто-то упал и получил исцеление. Молишься за кого-то, вдруг где-то в другом месте хрустнули у кого-то позвонки и стали на место, и человек исцелился. Мы молились за... чтобы Бог помог, с финансами была проблема у нас. Бог коснулся сердца начальника, и нам объявили уберштунды. Ну, я не знаю, как Бог действует. Потом мы просили: Господи, будь милостив к нам. Отдыхать тоже надо. Вот такой наш Бог. Понимаете, поэтому... Бог, Он сосредотачивает, еще раз говорю, наш взгляд на себе, для того, чтобы зажечь в нас надежду, и чтобы мы искали лица Его, и чтобы, когда мы начинаем искать Его лица, наша вера, она просто как прекрасный цветок начинает распускаться, цвести, благоухать. И Бог, глядя на тебя, Он говорит: ну что, не дам я тебе ни золото, ни серебро, но что имею, то и даю. Что свершилось? Когда этот человек вскочил на свои ноги, которые были от чрева матери, не функционировали, ему не надо было даже проходить реабилитационный период, чтобы мышцы восстановить. Понимаете? Он встал и начал скакать и радоваться, прыгать и танцевать. Голодный, бедный. О чем он думал, когда он танцевал? Он думал о хлебе или о деньгах? О чем он думал? Да, вот так иногда мы получаем и начинаем говорить: ну теперь мне надо реабилитационный период. Теперь мне надо упражнять свои мышцы. Я теперь не могу, мне теперь надо, я теперь занят, я теперь человек верующий. Он получил свое исцеление, этот человек, потому что он ожидал получить что-то от Петра и Иоанна. И Бог знал, что ему важнее. Что для этого человека важнее? Получить деньги, милостыню или получить исцеление? И он был в этом предчувствии что он сейчас что-то получит. Вот представьте себе, ты просишь милостыню, и кто-то кинул, прошел, кто-то не кинул, прошел, а кто-то вдруг останавливается, у тебя сразу надежда. Опа, зацепил. Сейчас я ему скажу, сейчас я у него еще как-то попрошу. Ну, то есть уже образовывается контакт, у человека появилось внутри желание, не желание, а чувство, что сейчас что-то мне дадут. И он вот в этом предчувствии включает свою веру в то, что он сейчас что-то получит. Это вера. Это вера его исцелила. Да? Ну, здесь не написано в этом послании, что ученики сказали, вера твоя исцелила тебя. Но Иисус бы не упустил момент сказать бы ему, я думаю. Ну, я думаю. Да? Вы знаете множество случаев исцеления Иисуса Христа, где он всегда говорил, вера твоя. Не моя вера. Твоя вера тебя исцелила. Твоя вера тебя спасла. По вере твоей дано тебе будет. Насколько прекрасен наш Бог. Аминь. И знаете, сколько верующих людей, христиан, могли бы испытывать проявление таких вот вещей, таких исцелений, благословений, сколько бы они могли бы, сколько их есть вообще в этом, в христианском, так сказать, мире и во все времена, которые верят Слову Божьему. Но если бы они ходили в непоколебимом вот этом ожидании, в правильном отношении к ожиданию, насколько больше бы верующих людей видели бы чудеса и знамения Божьи. Из-за неправильного отношения к ожиданию, к уверенности в невидимом. Многие верующие люди, цитируя место Писания, не получают. Почему я говорю сегодня, что насколько нам важно правильно знать и правильно относиться к ожиданию и к нашей уверенности? Это нам надо, над этим нам надо работать. У Бога нет ограничений тому, что Он может сделать. И если мы верим в то, что даже кажется иногда невозможным, если мы правильно верим, находимся в правильном ожидании, находимся в правильной уверенности, Бог обязательно это сделает. Что такое ожидаемое? Вера же есть осуществление ожидаемого. Греческое слово «ожидаемое», оно также означает «надеяться» или «рассчитывать», то есть на что-то рассчитывать. Когда человек на что-то рассчитывает, он строит уже планы. Вот когда тебе что-то сказали, что ты там что-то будешь иметь, ты уже строишь планы. Если тебе шеф сказал, в конце месяца у тебя будет там 1000 рублей премия, к примеру я говорю, из области фантастики, конечно, ну, пример. И ты уже рассчитываешь. О, сейчас я пойду, куплю, рассчитаюсь, долго дам, что там, ну, что-то, ты рассчитываешь на это. Правильно или нет? Неправильно, если человек не рассчитывает и не радуется этому, если вдруг шеф такое скажет. Вот это то, что ожидаемое. Это надежда и твой расчет. Поэтому, когда мы молимся Богу, когда мы приходим к Богу, когда мы восстанавливаем, создаем наши отношения с Богом, у нас есть расчет. И неправильный расчет, когда ты рассчитываешь, ну, сейчас вот я покаялся, ну, сейчас я получу. Дьявол тут как тут, и ты действительно получишь. Но когда ты уже возрос в своей вере, когда ты живешь жизнью веры, когда ты от веры в веру, когда ты отошел уже от веры Фомы, пошел к вере Авраама, когда ты уже на пути, то есть мы все уже на пути, помните об этом? То дьявол уже не придет к твоей вере, не подступится. Потому что у тебя есть прекрасное надежда и прекрасный расчет. И ты рассчитываешь на то, что я и завтра буду соблюдать Божью волю, я и завтра буду соблюдать Божьи правила, и мой расчет, что я дойду до Царства Небесного. Я дойду до святых небес. Я все преодолею в каждом дне и устаю. Это твой расчет уже. Это наша вера, которая есть осуществление ожидаемого. А что такое уверенность? Греческое слово, оно означает доказательство и подтверждение. Вот что значит наша уверенность. В чем ты можешь доказать кому-то, что Иисус Христос – Сын Божий, и у Него глаголы вечной жизни? Если ты пришел к своему другу, знакомому, к соседу и говоришь ему это, и он тебе говорит: отстань от меня со своим Иисусом, отстань от меня со своей верой, я атеист, я не верю, я верю в Будду, я верю в Аллаха, я во что угодно верю, только не в Иисуса. Ты можешь доказать, что Иисус Сын Бога живого, и у Него глаголы вечной жизни? Да никогда ты не докажешь ему это. Но Иисус это доказал в твою жизнь. И когда ты принял Его, у тебя есть доказательства внутри тебя. Мы будем об этом еще говорить. Хочу вас обрадовать, это не последняя проповедь этого семинара. Вот это есть доказательство и подтверждение. Слушает меня кто-то, не слушает. Получил я ответ на молитву или не получил? У меня есть подтверждение внутри меня, что Иисус есть Сын Бога Живого. И я верю, что то, что Он обещал, у Него оно есть. У Него оно есть. И как я себя буду вести, зависит, будет ли то, что у Него есть, будет ли оно и у меня. Любящий папа имеет конфетку для своего сына. Да? И сын знает, что у папы есть конфетка. Как ведет себя такой сынок? Он самый шелковый становится вдруг. Потому что он знает, что есть конфетка. Он послушный. Он любит. Он папочка. Да? Мы не всегда знаем, что есть у нашего папочки. Мы не всегда уверены в нем, что у него есть настолько много и настолько больше, чем то, о чем мы думаем или помышляем, мы не представляем себе, что у него есть. Поэтому, дорогие мои, нам надо свято верить и правильно ожидать и быть уверенными. Тогда мы поймем, что наша вера – это действительно вера, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Потому что мы уже не там. Дай раны, потрогаю, ребра дай, потрогаю. Мы уже не там. Мы уже приобретаем уверенность и ожидаем в уверенности. Иисус говорит в Евангелии Марка, 9 глава, 23 стих. Он говорит отцу того мальчика, который страдал, болел, и дьявол его бросал. Помните? Иисус его спрашивает: веришь? Он говорит: верю, но помоги моему неверию. И Иисус помог. Когда мы приходим, мы уже говорили об этом, когда мы приходим с искренним сердцем и говорим: Господи, помоги, взрасти мою веру, переведи меня из веры в веру, то мы точно так и должны подходить к Нему и говорить: Господи, помоги мне иметь терпение и уверенность, то есть ожидание и уверенность. И Иисус говорит этому мужчине, папе этого мальчика, Он говорит: если сколько-нибудь можешь веровать, то мой тебе ответ – все возможно верующему. Вы понимаете? Сколько-нибудь верую, но помоги моему неверию. Это уже потом. Помогу без проблем. Но главное, что ты уже веруешь. Вот что дало повод Иисусу исцелить этого ребенка, этого сына, этого человека. Вот та малая вера, когда он сказал: «Я верую», все, исцеление пошло. Он говорит: веруешь, правильно делаешь. Вот мои раны, вот мои ребра. Фома, но теперь пора двигаться. Теперь я тебе буду помогать, твоему неверию. Мы. Это прообраз нас с вами. Поэтому я и говорю, что мы сегодня уже не там. Нам уже сегодня не надо трогать раны Иисуса Христа, потому что мы уверены, что Он умер на Голгофском кресте за меня, отдал свою жизнь за свою церковь. Понимаете, это наша уверенность. Ему возможно все. Поэтому дальше в Евангелии Марка, в 10 главе, 27 стих, Иисус смотрит на всех учеников, на людей, стоящих рядом, и говорит: человеку невозможно, но Богу возможно все. Вот, понимаете, у нас не всегда в нашей жизни есть такое доверие, что Богу возможно все. Мы не всегда оставляем нашу молитву на этапе: помолился, и Богу теперь возможно все. А надо упражняться в этом. Когда мы упражняемся в этом, в уверенности в том, что Богу возможно все, и не мое дело знать когда, но я знаю, что Ему возможно все, то я упражняю себя и утверждаю себя в своем терпении, в своем ожидании, и во мне возрастает уверенность. И тогда действительно моя вера, которая есть осуществление ожидаемой уверенности невидимым, она действительно становится верой сильной. Той верой, которой можно сдвигать горы. Если я скажу этой горе: передвинься, она передвинется. И чего не попрошу, дано мне будет. Вот к чему мы должны взращивать нашу веру и к чему должны доходить. Нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.